а вас – уголовщина. Как только вы соберете достаточно улик, вы тут же арестуете барона, не так ли?» «Именно. У вас имеется предписание отнять у меня дело?» «Отнюдь нет», – улыбнулся Лопухин. «Ни в коем случае. Я всего лишь хочу обратить ваше внимание на то, что дело это глубже простой уголовщины. Одно-два ограбления вы без сомнения докажете. Но стоит вам только арестовать барона, он запеленается как шелкопряд, и тогда из него ничего не вытянешь, кроме нити. А она длиной с версту. У нас нет столько времени. Мне нужны его связи». «Удивительное совпадение, мне тоже». «Тем лучше, я предлагаю вам объединить усилия». Теперь улыбнулся мастеровой, той самой саркастической улыбкой, которую не раз пускал в ход на допросах, показывая грабителям, ворам, аферистам и содержателям притонов, что лучше бы им заткнуть фонтан вранья и давать признательные показания, во избежание применения к задержанным более радикальных методов ведения следствия. «Единение сыскной полиции и третьего отделения? Оригинально. Не беспокойтесь, не навек. Притом только для того, чтобы не мешать друг другу». «Так-так, надо полагать, моего подопечного пасут и ваши люди, Николай Николаевич». «Странно, что вы этого еще не заметили, Акакий Фразибулович». «А наш подопечный неплохо устроился. Мод, кутила, игрок. По вечерам банчишка, шампанское, дамочки, веселье до утра. Нет, марксисты не разлагаются, они взрослеют. Совсем новая маска. И место хорошее, почти под боком жандармского управления. Люблю таких наглецов. Притом до пресни рукой подать. И номера как раз для такого вот Ноздрева». «Эк вы его приложили», — усмехнулся Царапко. «А ведь в точку. Прелюбопытнейший фрукт, доложу я вам. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующую минуту». «Ну, в данную-то минуту он выкидывает из окна какого-то безмозглого типа», сказал Лопухин, даже не обернувшись на звон стекла, короткий вопль и удар тела о мостовую. «Не ваш ли это агент?» Позади него испуганные восклицания прохожих перекрыл пронзительный свисток городового, поспешавшего к месту происшествия. Туда же устремился репортер Легеровский, чуя поживу десятка на два строк. «Мой агент», — не стал отпираться Царапко. «Но почему вы решили, что он безмозглый?» «Головастых не выкидывают в окна, Акакий Фразибулович. В худшем случае их спускают с лестницы, и без особого шума. К чему весь этот гвалт?» «Теперь извольте любоваться. Участок, протокол, разбирательство. А если ваш дурень убился или покалечился, то и уголовщина». «Мои люди так просто не калечатся, Николай Николаевич. Глядите, встает». «Вижу. И все равно нам это совершенно не в масть. Скажите, квартальный надзиратель берет взятки?»
«Несомненно».
«Я так и думал. Не торопитесь с ним, хорошо? Пусть за мзду спустит дело на тормозах». «А вы не учите ученого. Закажите-ка лучше нам еще по чашечке кофею, ваша светлость, а я пока мест обдумаю ваше предложение».
«Кофей с ликером или с коньячком?»
«Со сливками и сахаром. Что за попытки споить культурного рабочего, Николай Николаевич? Не ожидал от вас, честное слово». Подозвав щелчком пальцев официанта, Лопухин сделал заказ. Официант кивнул кисточкой на феске и унесся. Очень скоро на столике появились две новые чашечки кофею, миниатюрный кувшинчик со сливками для гения сыска и рюмка шартреза для графа. Тем временем из номеров Сичкина трое дюжих полицейских не без труда вывели барона Герца. Барон был дезобелье, вырывался и кричал: «Хамы!» Один из полицейских, воровато оглянувшись, приложил барону кулаком по шее. Растрепанного задержанного впихнули в извозчичью пролетку и увезли в участок. Незадачливый агент давно уже улетучился неизвестно куда. Разошлись, судача о происшествии, немногочисленные зеваки, захлопнулись окна чутких на скандалы обывателей. И вновь над Спиридоновкой повисло вялое спокойствие. Из арки напротив номеров Сичкина выбрел сонный дворник с метлой, широко зевнул, показав всей улице щербатую пасть громадных размеров, и надолго задумался, с чего начать – с рассыпанных по брусчатке осколков стекла или же с лошадиного навоза. Граф раскурил новую папироску. «Кстати, Акакий Фразибулович, сделайте мне одно одолжение. Не в службу, а в дружбу. Есть у меня на примете один мальчонка. Пока еще ничего собой не представляет, и я хочу это исправить. Для начала определю его в ремесленное училище. А вы, со своей стороны, возьмите его в обучение. Парнишка окажется толковый, жизнь знает. Вдруг новый Бертильон во благовременье вылупится». «Скорее уж Ванька Каин», — хмыкнул Царапко. «Знаем мы таких. Обычное дело. Круглый сирота, конечно. Вот именно. Желаете вырастить из него идеального агента для рабочей среды? И не жалко вам мальца, Николай Николаевич?» «Жалко, потому и прошу вас. Кем он станет без дома, семьи и дела? Вором с хитровки? Пьяницей? Тем и другим вместе?» Уговорили. Начальник московской сыскной полиции шумно допил остатки кофея из блюдечка. «Приводите завтра своего Бертильона, посмотрим. Но только чур, я ничего не обещаю. Спасибо и на том, Акакий Фразибулович. Теперь касательно моего предложения о координации наших действий». Давно уже ушел репортер Лигеровский. Понес, должно быть, материал в редакцию. А странная пара все еще сидела у Поплохиди. Наконец Дэнди поднялся и, оставив на столике 2 серебряных рубля, неспешным шагом двинулся по Спиридоновке. Возле поворота на Большую Бронную он подозвал лихача на дутых шинах и укатил куда-то, не торгуясь. Что до мастерового, то Акакий Фразибулович Царапко исчез во внутреннем дворике дома напротив номеров Сичкина. Через минуту он уже находился в одной из наемных квартир на 2-м этаже. Здесь король сыска задал только один вопрос. «Записывали?» Отрицательный ответ удивил бы его крайне. Но удивляться не пришлось. Более того, снятые из фонографа восковые цилиндры уже были аккуратнейшим образом помещены в жестяные футляры и пронумерованы. Порядок в ведомстве Акакия Фразибуловича справедливо считался образцовым. А техническое оснащение сыскной полиции временами поражало его самого. Вот и сейчас Царапко невольно развел руками при виде приделанной к фонографу 2-саженной фибровой трубы, расширяющейся на конус. Направленное прослушивание и запись разговора. Это надо же, до чего техника дошла. Через улицу. Через оконное стекло в номерах Сичкина. И весь посторонний уличный шум рупорному приемнику звука решительно не интересен. Просто невероятно. Небось, у 3-го отделения такого прибора еще нет. Хотя они и переманили к себе способнейшего Лемендеева. Но он химик. «Сейчас изволите прослушать запись?» Почтительно осведомился румянощекий губернский секретарь, технический гений местного масштаба. Царапко мгновенно уловил всю гамму его чувств. От с трудом скрываемого желания похвастаться до боязни за качество записи. И то сказать. Качество обычно бывает такое, что лишь очень опытное ухо в состоянии разобрать, кто что сказал, да и то не всегда. Недаром звукозапись до сих пор не может являться доказательством в суде присяжных. Пока не может. После отрезал Акакий Фразибулович, грешным делом подумавши. Не то записывали. Надо было писать наш с Лопухиным разговор. Словцо там, словцо тут. Глядишь, набрался бы интересный материальчик. Да, за техникой будущее. Но мысль о чудесах прогресса, едва мелькнув, сразу покинула Акакия Фразибуловича. Сейчас его занимало совсем другое. Во благо или во вред пойдет совместная работа с 3-м отделением. И как сделать, чтобы во благо? И какие ключики подобрать к небезызвестному в узких кругах Николаю Лопухину? Он не мог еще знать, что ему не придется сотрудничать с Лопухиным. И самому Лопухину предстояло узнать об этом лишь через 30 минут. Зато оба знали очень хорошо. Человек лишь предполагает. Располагает же им кто-то совсем другой. «Если кто-нибудь напоет вам, будто в царской охранке, как называют 3-е отделение, озлобленные на весь свет борцы за народное счастье, служат лишь филлеры с одинаковыми неприметными лицами, смело наплюйте клеветнику в лицо, если только это не дама. Если дама, напомните ей, что указ об отмене крепостного права, изданный холодным летом 1953 года, вряд ли вышел бы и десятилетием позже, без прямой поддержки тогдашнего шефа жандармов. Равно и указ о пожаловании избирательного права женщинам, доказавшим службой, научной работой, меценатством или благотворительностью свое интеллектуальное и моральное равенство с мужчинами. Если вам желательно окоротить нигилистку, наивно поинтересуйтесь у нее, как давно она добилась для себя избирательного права. Не ждите только, что потом вы останетесь с этой дамой в добрых отношениях. Что филлеры? Дельный человек под толковым руководством служит по той части, каковой более всего приспособлен. И занимается третье отделение личной канцелярии Е и В не только и не столько марксистскими кружками. У третьего отделения есть множество других забот. «Голубчик, я вас второй час по всему городу ищу», — жалобно возопил шеф московского отделения отдельного корпуса жандармов генерал Рябчиков. Всех свободных агентов разогнал на поиски. «Ну нельзя же так, Николай Николаевич, беда мне с вами. Вот и извольте полюбоваться, вторая шифрованная телеграмма от самого». Генерал со значением вздел вверх указательный палец. «И все тоже. Где Лопухин? Из-под земли вынуть Лопухина и телеграфировать немедля». «Позвольте ознакомиться, ваше высокопревосходительство», — кротко, но твердо осведомился граф, завладевая листком. Расшифрованный и аккуратно распечатанный на машинке текст телеграммы гласил: «Лопухину, ТЧК. С получением всего прошу вас незамедлительно выехать в Санкт-Петербург по делу чрезвычайной государственной важности, ТЧК, суд ГОВ». Пожав плечами, граф вернул листок Рябчикову. «Не можете ли вы объяснить мне, что сия означает?» «Головную боль мне это означает, Николай Николаевич. По делам старому дураку. И виноватить некого, сам виноват. Не скрою от вас, некоторое время назад ко мне обращались из сфер, вы понимаете, с просьбой рекомендовать талантливого и энергичного работника, достаточно молодого, но в чинах, и чтобы непременно хорошей фамилии. Уф, для выполнения крайне ответственной миссии». Рябчиков вытер платочком лоб и шею. «Ну, я и назвал вас. Простите, скрыл до поры. Теперь останусь без лучшего помощника. Эх!» Генерал махнул рукой. «Вы, конечно, тотчас едете?» «Как только выправлю железнодорожные билеты, Карп Карлович», — без энтузиазма отозвался Лопухин. «Если суд ГОВ пишет «предписываю», надо ехать. Если он пишет «прошу», надо лететь стрелой. Именно. Купе первого класса на красной стреле вам уже забронировано. В Петербурге вас встретят». «Что-то не так?» «Мне нужны два купе, рядом. Второе за мой кошт». «Я тотчас же распоряжусь. Текущие дела сдайте Разуваеву. Знаю, он молод, но терпелив, не горяч. Полагаю, справится. И вы того же мнения. Вот и чудесно. Еще что-нибудь?» «Я не смею настаивать, Карп Карлович, но если возможно обрисовать мне хотя бы в общих чертах суть моей миссии...» «Не уполномочен, Николай Николаевич, не уполномочен. Рад бы, но увы. Одно лишь скажу, не знаю, завидовать вам или наоборот. Миссия ваша не из простых. Надеюсь на присущую вам решительность и деликатность». Граф слегка приподнял одну бровь, но ничего не сказал. «Итак, с Богом, Николай Николаевич. Как я без вас обойдусь?» На шестом часу пребывания в графском особнячке Нил не только еще не удрал, но и не принял твердого решения сделать это. После мытья, когда бородатый графский слуга поместил его в просторнейшее корыто, именуемое ванной и наполненное нагретой в дровяной колонке водою, а затем, намылив, жестоко отдраил мочалкой с головы до ног, для Нила наступила пора блаженства. Во-первых, он был отконвоирован на кухню, где и накормлен добродушной толстой кухаркой. Во-вторых, после сытного и вкусного обеда Еропко отвел его в просторную, на удивление, людскую и, указав на старый диван, велел спать. И объевшийся Нил немедленно погрузился в сон. Впрочем, часа через два, судя по тому, как передвинулись стрелки на больших напольных часах, он был разбужен, как оказалось, для допроса. И допрос сейчас же состоялся. Стоило лишь Нилу продрать глаза и облачиться в поношенную гимназическую форму.
Выполняя распоряжение барина одеть мальца, ленивый слуга не сильно потрудился, добредя всего-навсего до комиссионной лавочки на углу Яузской и Тетеринского. Кое-где висело, а кое-где и жало, и все равно новая одежка показалась роскошной. Нил пофыркал только для виду, и мы, мол, не лыком шиты, фасон понимаем. Очень неновыми оказались и ботинки, но для привыкших к лаптям ног так было даже лучше.